Мы будем читать послание к Ефесянам, 5 глава. Послание апостола Павла к церкви в городе Ефесе, глава 5, с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Аминь.
Аминь.
Кто вчера был на открытии съезда, мы уже читали этот текст, и я пытался с помощью Господа сделать вот ударение на это выражение: «исполняйтесь Духом». То есть мы согласились, что когда Бог вошел в нашу жизнь, Он начинает там действовать. И наша ответственность сейчас в том, чтобы нам подчиниться, покориться, пойти под контроль Его и быть послушными тому, что Он говорит. Мы можем оскорбить Его, угасить Его. Я не хочу все это повторять сейчас, но просто направление дать. И знаете, друзья, в течение этого дня Господь обращал наше внимание, я думаю, мы с благодарностью вспоминали, что ночь прошла действительно. И теперь день приблизился. И теперь это огромная ответственность. И я думаю, что Дух Святой говорил с нами, Он нам показывал вот это время, в котором мы находимся, чтобы нам знать, вот, чтобы нам реагировать должным, правильным образом. Я, когда слышал вот все эти проповеди, темы, я вспомнил, когда еще детки наши были поменьше, были дома, иногда, когда мы с женой куда-то отлучались, мы должны, ну, были какое-то время не быть с детьми, и мы давали им какое-то определенное задание. Мы просили, чтобы, когда мы вернемся домой, ну, чтобы, по крайней мере, дом не был перевернут вверх дном. Ну, вы знаете, родители, что это такое. Ну, и вот, помню, мы приезжаем домой, я же понимаю, дети, я сам был ребенком, да, если я был на машине, я специально подъезжал, знаете, резко тормозил, я сигналил немножко, и потом я хлопал громко калиткой, и я, проходя мимо окна, говорил жене: интересно, вот дети все привели в порядок, вот если мы сейчас зайдем, там все будет нормально или нет? И я слышал движение в доме, и я, знаете, намного тише шел, я давал им шанс все привести в порядок. И вот когда мы заходили потихоньку, мы еще как будто там цветы смотрели, еще что-то, и потом мы тихо заходили, они такие довольные стояли, фу, все нормально. Братья и сестры, вот я думаю, что в течение этого дня Господь очень-очень много говорил нам, Он давал нам шанс. Он давал нам возможность. И текст наш, Писание говорит о том, что, в общем-то, мы все понимаем. Вот время, ситуация, в которой мы живем, мы чада света и так далее. И вот Бог, обращаясь сегодня, говорит нам: ну вот поступайте как чада света. Я так подумал, знаете, когда мы вот так слышим эти темы, я себе поймал на том, что все правильно говорят братья. Интересно, будут люди реагировать сегодня или нет? Будут они откликаться? Будут ли они принимать решения? Будут ли они исправляться? И знаете, вдруг Господь со мной заговорил: ты проверь свою жизнь. Я хотел бы, чтобы мы каждый лично стали в свет Божий. Это непросто. Иногда, я думаю, мы способны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Но то, что обнаруживает сокрытое в нас, Это истинный свет, это свет Божий. И все становится ясным, когда мы идем в этот свет. Свет обнаруживает, и все делается явным. И потом мы должны принять решение. Я вспомнил некоторые моменты из Священного Писания, которые говорят нам о том, что мы способны неправильно думать о себе. Вы помните, в книге Эсфирь мы читаем в 6 главе историю про Амана, Мардохея и царя. И вот был такой момент, когда царь, у него сон пропал, и вот он читал книгу, и он там прочитал, что он вспомнил, ему же Мардохей доброе дело сделал. И он позвал слуг своих и говорит: а что сделали вот человеку этому? Как-то его там поощрили или нет? И говорит: да нет, ничего не сделали. Как же это так? Это же несправедливо. И он говорит: кто там во дворе? Говорит: Аман там. А он как раз пришел пораньше распорядиться, он там уже висельницу приготовил и все такое, хотел уничтожить Мардохея. И царь говорит: позовите его. Он зашел, и царь говорит: что сделать человеку, которого царь хочет отличить царской почестью? И Аман подумал: ну, конечно, это же про него. Ну, про кого другого? Он был такого высокого мнения. И, знаете, у него фантазия заработала. Думает: что же такое, да? Ну, не меньше царской одежды. Он говорит: я считаю, что такого человека надо одеть в царскую одежду. Его надо посадить на царского коня. И надо взять одного из первых приближенных к нему князей, и чтобы он взял под узду этого коня. А этого человека посадили на эту лошадь и вывели на центральную площадь и провозглашали: так поступает царь с человеком, которого он хочет отличить царской почестью. И мы знаем, что потом было. Иди, сделай это Мардохею. Иди и сделай это Мардохею. Друзья мои, мы способны думать о себе лучше, когда речь идет о том, о нашей чести, о нашем положении, да. Вот говорят: вот слава Богу, у нас такие хорошие братья. Мы думаем: ну, это про нас, конечно, про кого же еще? Но, друзья мои, давайте мы станем свет Божий. Давайте искренне позволим. Я, знаете, много путешествую. И вот когда я замечал, как-то мы ехали в поезде через, на одной границе, и в купе я заметил, как пассажиры, которые со мной бегали, когда сказали: сейчас будет таможенная проверка, они забегали, они стали прятать свои чемоданы и так далее, да? А я ничего не прятал. Знаете почему? Я ничего запрещенного не вез. У меня точно не было наркотиков, у меня не было оружия, у меня не было драгоценностей и много другого. Я был абсолютно спокоен. И когда таможенники открывали там чемоданы, проверяли, у меня не было учащенного сердцебиения. А вдруг что-то найдут там, вдруг что-то обнаружат. Я был абсолютно спокоен. Но сегодня речь идет о святости. Сегодня речь идет о том, чтобы нам проверить себя на предмет готовности. Чтобы нам в свете Божием сделать анализ, вывод своего служения. И если мы заметим, что мы где-то уснули, чтобы нам пробудиться от сна. Я слышал про одного проповедника, когда он проповедовал, очень многие люди усыпали. И его жене говорили об этом часто, а он такой недовольный был. И она ему говорит: ну ты как-то немножко по-другому. Ну ты посмотри в зал, ну ползала спит, когда ты проповедуешь. Ну ты хоть покороче бы, да? Ну как-то немножко, ну посмотри хотя бы в глаза людям. Ну вот ты так смотришь вниз, вот ты, и люди усыпают. И однажды он просто не принимал это. И однажды она попросила, записали его проповедь. И был выходной у него, она говорит: ну ты послушай, послушай. И он, значит, дело было перед обедом, она там готовила обед, и он сидел в комнате, она включила ему магнитофон, и он сидел, значит, там, и она говорит: в час обед, вот в часу постарайся быть готовым. Время час, его нету. Она потихоньку заходит, он сидит и спит возле проповеди своей. Он уснул от собственной проповеди. От собственной проповеди. Но он обижался, когда ему делали замечания. Братья и сестры, это очень серьезный момент. Мы можем делать очень правильные выводы решения, когда речь идет о ком-то, но только не о себе. Вы помните историю, однажды к царю Давиду пришел пророк Нафан. Вы знаете, он пришел к нему, задал ему вопрос, и царь подумал, ну что он, Нафан хочет совет от него, нужна мудрость царская. Там такая несправедливая ситуация была. И он слушал, царь Давид думает, ну это же вообще из ряда вон. Был богатый человек, у него было столько скота, он даже счета его не знал. И был еще один бедный человек, одна овечка, она была ему как дочь. И вдруг к этому богатому приходит гость, и ему жалко было взять. И я представляю, как Давид у него, знаете, закипало все, думает, это же что происходит, да? Интересно, как звать этого человека? Надо разобраться с ним, надо его на место поставить. Пророк продолжает и говорит, как это все случилось, а? И царь у него просто вырвался, он говорит, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это дело. То есть, знаете, рубит на корню. И тогда прозвучал призыв Божий. Ты этот человек. Я. Если бы он заранее знал об этом, он бы говорил о снисхождении. Он бы говорил о том, ну всякое бывает. Может быть, этот богатый человек потом хотел ему 10 овец вместо этой овечки отдать. Мы же не знаем. Вы знаете, когда речь идет о других людях, то мы бываем очень жестоки. То мы способны, знаете, вроде бы и справедливо, но без любви судить поступок человека. Сегодня Бог говорит, стань в свет Божий. Все обнаруживается в свете Божьем. Бог хочет, чтобы мы честно, искренне увидели себя глазами Бога. Я бы хотел предложить, чтобы наша молитва сегодня была такая. Господи, покажи мне мое сердце. Покажи мне мое сердце. Может быть, я спокоен, но сегодня речь идет не об оружии, как я говорил, на таможне или запрещенных предметах. Речь идет о святости. Речь идет о том, чтобы нам отражать его святость. Отражать свет Божий, как чадо света, поступать, как Он поступал в этом мире. И это чрезвычайно важно. Святость служителя или святость вообще христианина – это мощное оружие в руках Божьих. И Бог делает великое дело, когда человек живет святой жизнью. И каждый верующий человек, он должен понимать, что служение – это не выход на игровую площадку, это выход на поле битвы. И когда мы поступаем как чадо света, тогда Бог побеждает в нашей жизни, и тогда есть результаты служения. И святость, я бы так еще охарактеризовал, это то, что остается в следах нашей жизни, когда мы исполнены Духом Святым. Когда мы в послушании Богу, и если Он нам вдруг показывает то, о чем мы и не думали, это, ну как, речь, неужели обо мне идет речь? Неужели это я не угодил Богу? И Господь говорит, это ты это человек. Я тебя имел в виду, в течение этого дня эти проповеди были для тебя. И знаете, речь идет о нашей репутации теперь, и как мы поведем себя в свете Божием, но свет Божий обнаруживает все сокрытое в человеке. И это очень важно правильно реагировать. Если жизнь наша не соответствует христианским стандартам, если мы не поступаем как чадо света, у нас нету ничего, независимо от наших даров. У нас могут быть много дарований, но если жизнь не отражает свет Божий, если не видно Бога в нашей жизни, тогда все на нет сводится. И наша полезность, она зависит от святости нашей жизни. Будьте святы, потому что Он свят, говорит нам Священное Писание. И святая жизнь, это жизнь, которая способна приносить какую-то пользу. Вы помните Моисею? Мы читаем об этом в книге Исход, 3 глава, 5 стих. И потом Иисусу Навину, в 5 главе, 15 стих. Бог напомнил, что слуга Господа всегда стоит на святом месте. И он должен этого не забывать. И нет никакой совместимости храма Божьего и идолов. Мы слышали о том, что он сотворил в нас храм. Дух Святой вошел в нашу жизнь. И когда Мы пытаемся где-то это завуалировать, скрыть и не обнаруживать. Делаем вид, что ничего нету, но там есть что-то, что огорчает Бога, бесславит Его. Апостол Павел для такой ситуации говорит: неужели мы решимся раздражать Его? Неужели мы сильнее Бога? То есть, на что вы решаетесь? И если никто из людей не знает о темных моментах моей или вашей жизни, то мы читаем в книге Паралипоменон, 2 Паралипоменон 16:9, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. И это очень важно. Чадо Божие, присутствие Господа. Пусть Бог благословит нас, чтобы если в Его присутствии мы вдруг что-то замечаем в Его свете, если мы искренне, честно идем в Его свет, если мы, может, даже повторим, как псалмопевец Давид, 138-й псалом, он себя испытал, он себя проверил, но на каком-то моменте он понял, что он может ошибиться. Это слишком серьезно. И он сказал: испытай меня ты, Боже, и узнай сердце мое. И зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Кажется, верующие люди, мы же делегаты, представители церквей. Но, братья и сестры, есть моменты, о которых стыдно говорить и вспоминать не только из прошлой жизни. Увы, в жизни тех, кто именуется именем Бога, происходят вещи, которые оскорбляют святого Бога, бесславят Его имя и являются препятствием для благословений. Помню, один служитель мне рассказывал, в одной из церквей Беларуси произошла такая ситуация. В церкви была у них одна сестра, но она такая была, знаете, неуравновешенная, как мы говорим. И она конфликтовала со всеми. Столько скандалов было разных. И однажды она ехала в автобусе, одна женщина что-то ее то ли толкнула, то ли что-то. Слово за словом она поскандалила с ней и укусила эту женщину. Да вы можете себе представить такую картину? И вот эта женщина узнала, что она верующая. Она пришла в церковь и говорит пастырю: ну это уже совсем, говорит. Ну что вы за верующие? Я, говорит, суд на вас подам, говорит. Это ж позор. Ну пастырь слушает, ну это ж позор. Член церкви укусил неверующего человека в автобусе. И знаете, он говорит: я не знал, что делать, сказал пресвитер. Я и так пытался как-то разрядить обстановку. Она: нет, я не потерплю этого. Единственное, что ее успокоило, он сказал: вот представьте себе, что она, будучи верующей, вас укусила. А если бы она была неверующая? И женщина подумала, говорит: слушай, и то точно, говорит. И она успокоилась и ушла. И ушла. Но это же позор для христианства, братья и сестры. Я знал одну историю, кажется, придумать такое почти невозможно. Этот случай произошел когда-то у нас в Средней Азии. Была свадьба христианская. И молодые люди, и там, знаете, кто-то только-только, вот эти видеокамеры появлялись и так далее. Ну и кто-то решил записать эту свадьбу, как она там идет. Ну и снимали фильм, вот как там идет свадьба эта. И во время вот этого празднества кто-то там подарил молодым дерево. И, ну, дерево такое, знаете, и на них повесили деньги. Много-много денег там повесили. Но это был подарок. Молодежь что-то там, я не знаю, детали все. Ну и пошутили там, какие-то выводы пытались об этом сделать, что на деревьях не растут деньги, надо работать и так далее. Но пожелали им благословения. Перерыв, пошли все фотографироваться. Приходит после перерыва, дерево на месте, денег нету. Нету? Ну как же так? Христианская свадьба. Ну кто взял? Ну куда дружки смотрели? Ну дружки-то должны были следить, чтобы деньги на месте были. Нету денег. Ну кончилась свадьба, никто так и не знает, огорчение немножко было. И потом молодые, они как раз собирались переезжать в Германию. Они взяли эту кассету с собой. И когда они приехали в Германию в одной церкви, там категорически было, чтобы смотреть, значит, вот эти видеокассеты. Ну и они думают: ну чтобы никого, не будем смотреть. И вдруг идея пришла: а давай мы сделаем так. Мы не будем смотреть эту кассету 10 лет. Через 10 лет мы просто посмотрим, как мы поменялись, что у нас будет, ну где-то посмотрим. Так и решили. Прошло 10 лет. На эту памятную дату пригласили друзей, гостей пригласили. Пригласили дружков, которые были на свадьбе. У этой семьи уже дети, у дружков тоже уже семейные люди, там друзья, подруги тоже дети. Вот они все сидят, и вдруг они смотрят историю десятилетней давности. Но ситуация была такая, когда все ушли на перерыв, еще не было ни у кого опыта снимать видеофильмы, и брат, который снимал, забыл выключить видеокамеру. И потом, когда уже там походили, он пришел, вспомнил, ах, пришел, выключил ее. Но никто же этого не знал. И вот они смотрят этот фильм, доходят до этого перерыва, видят, как все люди выходят из зала, и видят, как дружок, который здесь сидит уже с женой своей, с детьми, подходит к дереву, снимает деньги и кладет в свой карман. Говорят, это была настолько душераздирающая картина. Он как будто стоял пред судом Божиим. Позор! Жена его тут, дети, друзья, жених вот этот бывший, который был тогда женихом, смотрит, не может поверить. Неужели это его друг сделал? Это же просто не может быть. Все тайное станет явным. Нет ничего сокровенного, что не обнаружилось бы. Все же обнаруживается во свете и делается явным. Ибо все, делаешься явным, свет есть. Поэтому сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь. Братья и сестры, мы с вами не на евангелиционном собрании, я прекрасно понимаю. Но переживание апостола Павла здесь, как живет верующий человек. И Дух Божий положил ему это на сердце тепло, чтобы он передал это народу Божьему, в данном случае верующим в Ефесе, чтобы они поступали как чада света, чтобы они не были сообщниками тех, которые поступают, как поступают люди, которые находятся во тьме, которые не знают, как нужно жить. И он говорит, вы теперь чада света, вы находитесь в этом свете, вы знаете, как нужно жить. Дух Божий живет в вашем сердце. Исполняйтесь Духом. Повинуйтесь. Покоритесь. Все водимые Духом Божиим – это суть Сыны Божия. Вы знаете, это вот очень важно, когда Дух Божий влечет нас, когда мы увлекаем и идем за Ним. В одной церкви у нас в Казахстане было два слепых брата. И знаете, их очень любили и помогали им. Они видели, что они немощные, где-то как-то надо было пройти. Но реакция у них была очень разная. Один абсолютно доверял тем, которые вели его где-то в какой-то ряд надо было провести или выйти на служение, что-то спеть и так далее. Просто легонечко вот так он был увлекаем вот этими братьями, которые его могли провести. Другой всего боялся. Его надо было толкать. Он думал, там ничего нету. Я там не упаду, там ничего не стоит. Его просто надо было тащить или толкать. Водимые Духом Божиим, это дети Божии. Довериться Богу. В Его свете мы видим реальность своей жизни. Если Дух Божий вдруг обнаруживает во мне темные пятна и показывает мне на мою леность, беспечность, лукавство, может быть, обида какая-то, непрощение какое-то, может еще что-то. Я понимаю, это для меня, это Бог со мной говорит. Я могу ожесточить свое сердце и могу откликнуться. И это очень важно, моя реакция, потому что есть последствия. Вы помните, мы слышали от брата Виталия Викторовича историю про Лота, который попал в Содом. И вы знаете, еще до того был один очень интересный момент, когда Бог в своей огромной любви хотел вывести Лота оттуда. Он это сделал таким путем, он послал царя Кадорлаомера туда. И все взяли в плен. И казалось бы, знаете, это ж какие потрясения было в его жизни, о чем он думал, когда его жена и дети, и все, они были в плену, и казалось, нету свободы. Но Авраам, это же муж Божий, Он взял своих сродников, ему жалко было Лота, какое сердце у него было. И он освобождает их всех. И казалось бы, Лот должен был упасть на колени и сказать: дядя, все понял, в Содом больше не пойду. Но он возвратился в Содом. И я думаю, сколько таких кадерлаомеров было в нашей жизни, когда Бог буквально потрясал нашу жизнь через разные обстоятельства, когда Он нам говорил на служениях, когда Он нас выводил, может быть, даже через врагов выводил. И потом Он хотел, чтобы мы увидели, чтобы мы не шли назад в Содом, чтобы мы не возвращались туда, где нету места святости Божией. Но, увы, да, он был спасен, но он потерял свою семью. Это же трагедия. Это очень ответственно. И мы должны реагировать, когда мы не реагируем своевременно. Это говорит о том, что или мы не верим, или мы просто неверующие люди. Потому что я когда слушал братьев, я подумал, ну почему люди не реагируют? Но если, например, сейчас бы кто-то сказал бы пожар, вы бы побежали или нет? Я не знаю, это надо как-то особо крикнуть, правда же, да? Чтоб пожар. Но если Дух Божий тревожит нашу совесть, если Господь распинается где-то, если Он говорит, что Он умолен в нашей жизни, если Он в нас страдает снова внутри, если мы пытаемся совместить какую-то нечестность, какую-то грязь, какие-то грехи, и в то же время служения Богу, а благословений нету, как он должен реагировать? Давид в одном из своих псалмов, когда он понял, что Бог его оставляет, он сказал: «Духа твоего святого не отними от меня!» Потому что Бог выходит из сердца, оставляет Давида, и он стал вопить Господу. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, вот я не знаю, кто-нибудь из вас уже это сказал в сердце, но я хотел бы, чтобы вы не забыли. Это не просто просьба, это мне Бог положил на сердце сказать. Тихо в сердце, слушая дальше, говорите: Господи, покажи мне мое сердце. Покажи мне мое сердце. Я хочу видеть себя так, как ты меня видишь. Я хочу в твоем свете увидеть оценку моего состояния. Наступил уже час. И мы говорим: Господь грядет. И Он сегодня дает нам сигналы. Он медлит. Он не хочет, чтобы кто опоздал, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы мы спаслись и чтобы мы получили полную награду. Это очень важно. Есть особые моменты в нашей жизни. Вы помните, пророк Исаия, мы читаем в 6 главе книги пророка Исаии: «Увидел Господа». И это вторая просьба. Мы должны сказать: Господи, покажи мне Твое сердце. Покажи мне мое сердце и покажи мне Твое сердце. И тогда, знаете, наша праведность, мы увидим, что это просто... Это одежда грязная. И мы увидим, что мы с вами нуждаемся постоянно в очищении, в освящении, в обновлении. До этого пророк Исаия несколько раз говорил очень справедливые слова, обличая народ Божий в грехах. И он говорил: горе вам, горе вам, горе вам, горе вам. Но тут он увидел Господа, высокого, превознесенного. И он сказал: горе мне! Глаза мои видели Господа Саваофа. Он увидел серафимов, которые летали вокруг престола и говорили: «Свят, свят, свят, свят Господь Саваоф!» Они как бы говорили друг другу: «Не забудь!» И мы сегодня говорим друг другу: «Не забудем, что Бог, которому мы служим, Бог святой, и Он не потерпит греха». И поэтому все становится явным во свете. И вот такие подобные встречи Господь дарует нам, чтобы мы в Его свете, в Его присутствии, чтобы мы помогли друг другу. Это дни очищения, это дни освящения, это дни обновления нашей духовной жизни. И это очень важно, потому что Библия говорит, что все согрешили, и нет праведного ни одного. И мы нуждаемся, святой да освящается еще, говорит Священное Писание, и мы нуждаемся, чтобы это делать постоянно. Иногда люди говорят так: ну сколько можно посвящать себя на служение? Сколько можно обновляться? Вы знаете, апостол Павел, который имел дерзновение говорить: уже не я живу, но живет во мне Христос. Он говорил: я каждый день умираю. Не на каждой конференции, не на каждом служении. Но он говорит: я каждый день умираю. И это очень важно, братья и сестры, чтобы в его свете... Может быть, кто-то уже очень вырос духовно, и слава Господу. Но есть еще моменты, которые мешают служению. Есть моменты, которые являются препятствием, может быть, для пробуждения наших детей, наших соседей, наших соработников. Я не могу заглянуть в сердца присутствующих здесь братьев и сестер. Но Бог видит каждое сердце. Давайте продолжать настраивать свое сердце. Господи, покажи мне мое сердце и покажи мне твое сердце. Как-то в Киргизию в одно собрание, это было в Романовке, приехал один брат, гость с Узбекистана. Очень хороший проповедник. Но знаете, в Узбекистане там такая жара была, где он жил. И там они так договорились, что, ну, я сейчас не говорю, что хорошо или плохо, но можно проповедовать с коротким рукавом. А в Романовке нельзя проповедовать с коротким рукавом, только с длинным рукавом. Ну и вот этот брат пришел к братьям в братскую, говорит: братья, ну гость приехал, благословенный брат, давайте дадим слово. Ну веди его, завел. Не, вы что, ну, рубашка-то, нет, не дали ему слово. Ну брат так переживал, ну что делать, молится, вдруг идея хорошая пришла. Говорит: пойдем. Они быстро зашли за молитвенный дом, он снял свою рубашку с длинным рукавом, его рубашку с коротким одел, одел этого брата, завел братскую. Ну, братья говорят: ну теперь пойдет, пусть проповедует. Но когда этот брат в его рубашке вышел за кафедру и стал проповедовать, он заметил, что на его рубашке огромное пятно. И вечером этот брат проповедовал на тех: что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не видишь? И он говорит: братья и сестры, когда рубашка была на мне, я не подозревал, что на ней пятно, но когда моя рубашка была на другом брате, я сразу это увидел. Мы способны неправильно оценивать свое состояние. Я не хотел подавить чей-то дух. Но, братья и сестры, если нету радости, если вот так честно, в свете Божьем, мы видим, что ну, нету дерзновения. Или, например, ну, нету желания читать Библию. Или не находим удовлетворения от молитвенной жизни. Но как раз написано: если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть у нас есть близкие отношения с Ним. У меня такое впечатление, что некоторые люди боятся быть близко с Богом. Они держатся на расстоянии. Вы замечаете, вот в наших собраниях, не знаю, как у вас записки: помолитесь, но это хорошо. Но иногда я говорю: братья и сестры, почему вам самим бы не помолиться? Вы знаете, это как во времена, вот как мы слышали, Соломонова храма. Первосвященник, пусть он идет и там за нас молится. В святое святых туда зайти, это же страшно, войти в присутствие святого Бога. Есть такие свидетельства, мне приходилось читать, что иногда народ, переживая, к ноге первосвященника привязывал веревку. Если он там святое святых, вдруг его Бог поразит, туда никто не войдет, туда не надо было сторожа ставить, чтобы оградить людей к святое святых. Все знали, Бог свят, и никто туда не рвался, чтобы его вытащить оттуда. И когда Моисей говорил с Богом на горе, и надо было провести черту, чтобы никто не переступал, да и никто и не пытался, пусть Моисей идет и говорит с Богом, потому что Бог свят. И люди-то понимают. Но, братья мои, сестры, мы имеем дерзновение быть в Его свете и отражать Его свет, когда сердце наше не осуждает нас. Когда мы прошли через очищение, освящение, когда мы снова и снова проверяем свою жизнь в свете Слова Божьего, и мы реагируем, мы послушны. Если мы верим, что это голос Божий, то мы должны реагировать, или мы просто неверующие люди. Один пример, и потом я хотел пригласить нас к молитве. Я знал одну историю, братья мне рассказывали, они как-то приехали в Россию, в Сибирь, на одно евангелизационное служение, и с вечера их поселили в одной семье, и там одна сестра, у нее детки были, один сынок был, ну, неверующий. Ну, понятно, сердце матери иногда не совсем правильно реагируют родители. И вот она, братья, ну, такие братья приехали, знаете, поговорите с моим сыном. Сынок, с тобой будут братья говорить. Это такие братья, да, чтобы ты покаялся. Знаете, ну и вот брат один мне, говорит, рассказывал, я с ним, говорит, беседовал, говорит, 2 часа. Ну, извините, грубо, как он сказал, как с гуся вода. Никакой реакции. Сидел. Я ему говорил и так, да, нет. Ну, ничего абсолютно. А мама, ну, понятно сердце мамы. Но на другой день, говорит, было евангелизационное служение. Народа собралось столько, был не сильно большой молитвенный дом, что вынесли все скамейки, все, что там было, чтобы как-то люди стояли один возле другого. Много собралось народа. И когда началось служение, брат, который мне рассказывал эту историю, а этого юношу звали Вилли, которого он пытался там евангелизировать дома и бесполезно, говорит, друг, я внутри себя слышу, Господь говорит, скажи, чтобы Вилли покаялся. Я думаю, ну хорошо, вот очередь моя будет, буду проповедовать, ну скажу. Неспокойно так. Скажи, чтобы Вилли покаялся. Второй раз. Я, говорит, прям припираюсь с Господом. Господи, ну как я пойду? Вот, ну пойти сейчас туда, ну 7 метров примерно. Знаете, между людьми туда толкаться и так далее. Ну скажу, когда выйдет моя очередь. Скажи, чтобы Вилли покаялся. Я, говорит, встал. Это было нетрадиционно, конечно. Подошел к брату, который проповедовал. Я говорю, дай микрофон. Он остановился. Я взял микрофон и сказал, Вилли, это твой час. Он буквально рухнул на колени. И началось пробуждение. Сотни молодых людей каялись. Ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших. Знаете, я скажу вам откровенно, я пресвитер церкви. Были моменты в моей жизни, когда я боролся, я так думал, если я сейчас буду каяться, это же не поймет народ. Но я знал и другое. Если я не отреагирую, я огорчу моего Господа. И я молился. Были моменты, когда мне надо было просить прощения у моих детей. Знаете, что-то такое восставало внутри. И сатана говорил, ты что ты будешь унижаться? Он тебе так на шею сядет. И я спрашивал, Господи, что мне делать? И Господь говорит, иди проси прощения. И я это делал. Знаете, мы сейчас очень близки. Вот этот пример, который у меня сейчас в памяти, с одним из моих сыновей, который я попросил прощения. Он не сел мне на шею. Мы очень любим друг друга. Мы молимся, переживаем друг за друга. Друзья мои, если Господь в этот день, сегодня, с нами говорил, если Он сегодня говорит, встань, я тебя имел в виду, я хочу тебе помочь. Я хочу все поменять в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты был очищен от всех шлаков. Я Бог твой. Я показываю тебе твое несовершенство. Это очень важно, не ожесточить выю свою, когда Господь говорит. Отреагировать, откликнуться. И осветить тебя Господь. И благословит тебя Господь. Исполняйтесь Духом. покоритесь Духу Святому. Речь идет не о том, чтобы возродиться свыше, а речь идет о том, чтобы проявить послушание Богу. Я хотел бы еще раз предложить этот гимн, который брат Михаил предлагал, «Красота Иисуса». Думаю, споем его еще раз. Давайте вот так молитвенно. Споем еще раз, стоя этот гимн, «Красота Иисуса, светись во мне». И во время пения, если Господь говорил с кем-то и звал на обновление духовной жизни, звал к покаянию, если Он говорил, это ты, встань, иди, и вам нужна помощь, может, надо просто признаться. Написано, признавайтесь друг перед другом, молитесь друг за друга. Пусть Господь поможет. Откликнитесь на призыв Божий. Вы можете просто со служителем помолиться. Можете это даже служителя. Может быть, вы пресвитер или диакон, или вы жена служителя. Но в вашей семье непорядок. Забудьте об этом, что вы пресвитер. Помните, что очи Господа сейчас смотрят на вас. И Он хочет вас помиловать, очистить. Может быть, вы уже привыкли, закостенели. Может быть, вы уже давно не чувствовали вот эту силу Божию в своем служении, автоматически это делаете, но удовлетворения нет и радости нету. Откликнитесь, отзовитесь ныне. Не жесточите сердце ваше.